Монахиня дала мне каталог, села сама на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромнее и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым шел ровный лепет зеленой древесной листвы. Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным. В гробнице такой-то, тот-то, убиенный в 1612 году. В следующий – отрок Сергий, убитый лошадью. Родился в 1698, приставился в 1715 году. Был иноком с 14 лет. Красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями воной. С детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей. В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился, только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды и поскорее пошел прочь. И еще одно старинное место. Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлощенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты. Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы. В библиотеке портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как часто это бывало в те годы. Белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату. А комната такая, что, кажется, так и остался бы в ней навеки. Низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и софьяновых корешках за их стеклами. Посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик, по лаковому полу блеска игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами безбрежные серебристые леса. В расходной книге этого имения прочел, между прочим, отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан. И мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык. Потом смотрел другие книги, откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления к Богу и вечности, эти горестно возвышенные упреки земле и человеку. «По что, о человек, стремишься, всегда за счастьем земным? Неуж ли ты надеждой льстишься вовеки наслаждаться им?» Приморские Альпы, 1930 год.